Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. Организаторы марша несогласных твердо намерены провести его в Москве, несмотря на запрет. Япония предлагает России компромиссное решение проблемы Курил. Израиль блокирует возвращение на родину главы палестинского правительства. Организаторы марша несогласных намерены провести его 16 декабря, несмотря на запрет московских властей. Детали акции обсуждались сегодня на политическом совещании оппозиционного объединения «Другая Россия». Его участник, лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов, заявил.
Мы считаем, что те запреты, которые выданы в письменной форме, находятся в прямом противоречии с законом и Конституцией.
А вот что сказал о предстоящей акции руководитель Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров.
Это будет первое такое массовое мероприятие, организованное «Другой Россией». И для нас очень важным является возможность сплотить в протестных колоннах людей разных политических взглядов.
Сказал Гарри Каспаров. Лидер национал-большевиков Эдуард Лимонов опасается применения силы со стороны милиции.
Только что нам позвонили и сказали, что уже на Триумфальной площади стоят два Урала с Владимирским ОМОНом, а на Манежной площади три. И откуда ОМОНовцы?
Ярославской
области. То есть, видите, за два дня уже начинают собирать войска для, видимо, большого политического побоища.
Сказал Эдуард Лимонов. Столичные власти запретили марш от Триумфальной площади до Васильевского спуска, разрешив лишь митинг на Триумфальной. В Балтийском море в ходе поисков пропавшего российского рыболовного судна обнаружены тела двух моряков. Одного из них вынесло на литовский берег Куршской косы, неподалеку от границы с Россией. Второй погибший найден на дрейфовавшем спасательном плоту. Об этом сообщили представители ВВС Литвы, участвующие вместе с российскими спасателями в поисковой операции. Судьба еще четырех членов экипажа остается неизвестной. Поиск затруднен штормом.
Две группы спасателей федерального отряда в количестве 8 человек. Они обследуют побережье от мыса Таран до Янтарного. Одна группа, вторая группа обследует от Зеленоградска до границы с Литовской республикой, то есть всю косу.
Это был представитель МЧС. Судя по всему, траулер потерпел крушение. Последний раз экипаж выходил на связь 11 декабря. Пожар в здании Института общей патологии на севере Москвы локализован. Данных о пострадавших не поступало. Все люди из здания были эвакуированы. За последнюю неделю в России произошли сразу несколько пожаров в лечебных учреждениях. В результате крупнейшего из них в Московской наркологической клинике погибли 45 человек. Глава Росприроднадзора Сергей Сай просит проверить деятельность своего заместителя Олега Митволя. В представлении, направленном главе Министерства природных ресурсов Юрию Трутневу, Сай настаивает на вынесении Митволю выговора. Пресс-секретарь министерства Ринат Гизатуллин сообщил.
В Министерстве природных ресурсов Российской Федерации получено письмо руководителя Росприроднадзора Сая Сергея Ивановича, в котором он просит объявить выговор своему заму Олегу Митволю, провести в отношении него служебную проверку. В своем письме Сергей Сай указывает на то, что Олег Митволь неэффективно работал в рамках контроля в области водных ресурсов.
Сказал пресс-секретарь Министерства природы. Митволь в последнее время проводил проверки крупнейших российских и иностранных предприятий, занимавшихся разработкой и добычей полезных ископаемых, в том числе участников проекта «Сахалин-2». Япония предлагает России компромиссное решение проблемы Курильских островов. Министр иностранных дел Японии Таро Асо предлагает поделить между собой эти четыре острова. В Москве на это, как всегда, ответили, что не собираются обсуждать с Токио территориальные вопросы, говорит первый заместитель спикера Госдумы Олег Морозов.
Позиция сегодня России такова, что мы не обсуждаем никаких территориальных вопросов с Японией. Мы считаем, что на сегодняшний день таких проблем нет. И поэтому любое предложение, которое в этом направлении формулируется, оно должно предваряться обсуждением гораздо более общих вопросов, таких, есть ли вообще эта тема.
Сказал Олег Морозов.
Радио Свобода. Новости.
Израиль закрыл контрольно-пропускной пункт на границе сектора Газа с Египтом, чтобы не дать премьер-министру палестинской автономии Исмаилу Хание вернуться на родину. Хание, лидер радикальной группировки «Хамас», в течение 2 недель объезжал страны ближневосточного региона, собирая деньги для своего кабинета. Израильские спецслужбы располагают данными, что он везет с собой десятки миллионов долларов из Ирана. Вернуться он сможет лишь при условии, что деньги оставит в Египте. Разъяренные сторонники Хании вступили в перестрелку с пограничниками. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр был допрошен полицией, занимающейся расследованием жалоб на коррупцию при пополнении фонда лейбористской партии. Из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
В четверг утром заместитель главы Скотланд-Ярда Джон Гейтс прибыл в резиденцию премьер-министра на Даунинг-стрит-10 для допроса Тони Блэра в связи с расследованием о предоставлении титулов лордов ряду спонсоров лейбористской партии. Несколько оппозиционных партий обвинили Блэра в том, что он раздавал титулы лордов за отчисляемые в фонд его партии крупные суммы. Посредником в этом деле выступал лорд Леви, доверенное лицо премьер-министра. Во время 2-часового допроса Тони Блэр сообщил, почему, за какие заслуги он номинировал на получение титула лорда каждого члена Палаты лордов за все время своего пребывания на посту премьера. Отмечается, что допрос британского премьер-министра проводился без так называемого уголовного предупреждения и не в присутствии адвоката, что, по мнению юристов, говорит о том, что полиция не намерена выдвигать против Блэра уголовных обвинений. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Европейский Союз вводит единый тип водительских прав. В настоящее время в 25 странах ЕС имеют хождение порядка 110 различных видов этих документов. С 2012 года по решению Европарламента начнут выдавать единые новые права размером с кредитную карточку. И в заключение выпуска напомню основные новости этого часа. Организаторы марша несогласных твердо намерены провести его в Москве, несмотря на запрет. Япония предложила России компромиссное решение проблемы Курил. Израиль блокирует возвращение на родину главы палестинского правительства.
Словацкий, по-польски.
Говорит «Радио Свобода». Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Украина и соотечественники. Что происходит с украинской культурой, с ее связями с культурой в России и в других соседних странах? Обо всем этом и о многом другом поговорим с поэтом, представителем Украинской Всемирной Координационной Рады Дмитром Павловичем. Здравствуйте, Дмитро Васильевич. Дмитро Васильевич у нас в киевской студии «Радио Свобода». И вот хочу, собственно, начать с новых обязанностей, которые вы сейчас исполняете. Совсем недавно вас избрали представителем Украинской Всемирной Координационной Рады. Скажем сразу слушателям, что это орган, который объединяет все структуры, все организации, занимающиеся украинской диаспорой, да, украинскими соотечественниками. Но вот возникает вопрос, государство или все-таки общественные организации должны заниматься теми, кто находится за рубежами страны? Это вопрос, он актуален не только для Украины, он, очевидно, актуален и для России, где, думаю, для соотечественников и для многих других стран.
Обычно это делается так хитро. Это общественная организация, и во всех странах почти так, но государство помогает этой организации и открыто, и иногда просто финансирует ее деятельность, иногда, ну вот, например, в Польше, где я работал в свое время послом, профессор Стельмаховский, председатель Полонии Всемирной, он получает там 17 миллионов долларов на...
Это не зарплата,
это помощь, это с помощью от Сената идет помощь ему на разные программы. Ну, поляки, например, строят университет польский в Вильнюсе или школу польскую в Украине, где в польском селе, в польской деревне в Украине и так далее. У нас в Украине нет традиции такой, потому что мы все начинаем сначала. Не было государственности, значит, не было заботы о украинцах, живущих в разных странах мира. Оказывается, что за границей украинцев очень много. Ну, правда, Нам трудно объяснить их. Совсем недавно в России официально насчитывалось 5 миллионов, сейчас только 3. А перед тем мы знаем, что было и 10, и даже 15. Но...
А может быть, это дети от смешанных браков?
Я не знаю, как это объяснять, сейчас не будем. Я знаю, вот, например, я приехал с Румынии. В Румынии 61 тысяча украинцев. Официальная статистика. Но я точно знаю, что их там в 4 раза больше. То есть украинцы, живущие в разных странах, по-разному себя чувствуют, разные проблемы имеют.
А вот вы знаете точно это как? Почему в 4 раза больше?
Потому что я бываю, я разговариваю в селах, я был там на праздниках и так далее. И я спрашиваю, где ваши дети учатся? Вы как вы себя записали? Вы украинцы? Нет.
Румыны.
Румыны.
Я был в украинском селе в Румынии, там стоит греко-католическая церковь, украинский священник. Люди разговаривают на таком достаточно непростом, но все же украинском языке. Очень трудно им записать себе румыны, мне кажется.
Нет, не трудно записать. Дело в том, что есть какие-то мотивации этого, и такие мотивации, к сожалению, есть и в России. Что касается украинцев.
Ну вот, я об этом говорил.
Вот я и говорю, что... Поэтому я не думаю, что 2-3 миллиона украинцев, живущих в России, кто-то уничтожил. Они просто перестали писать, записывать себя украинцами. Невыгодно. Есть какая-то... неопределенность. И я бы даже сказал, определенность в том, что... Украинец чувствует себя лучше, когда на него не показывают пальцами, что он не требует никакой школы для своих детей. Он хочет, чтобы его дети были украинцами. Есть множество разных ситуаций.
Знаете, это психологическая, может, проблема. Вот я учился в Киеве, например, в школе. У меня было много друзей, которые как бы были русскими. А потом... Я их уже встречал там через 5-6 лет, уже была неукраина независимость, они стали уже украинцами.
Мы должны к этому относиться, в общем-то, спокойно, потому что, в общем, нет народов без абсолютно этнически чистых, что ли, и так далее. Мы обмениваемся, все народы мира обмениваются такими подарками, потому что в каждой стране есть часть другого народа, который пытается долгое время, иногда, как, например, украинцы в Америке, в Соединенных Штатах Америки, четвертое, пятое поколение, они говорят по-украински, они ходят в украинскую церковь, но правда, сейчас, вот я был недавно, уже много из них говорит только по-английски. Но они чувствуют себя украинцами и записывают себя в паспортах украинцами. Поэтому мне как... так шутя, можно сказать, министру диаспоры украинской, надо изучать не только ситуацию, но и язык, потому что мои земляки и мои, так сказать, соотечественники, братья по этносу и по культуре, по разных делах, они говорят сегодня на португальском языке в Бразилии, даже новая эмиграция, совсем новая, возникшая недавно, в Португалии, например, и уже маленькие дети растут, и они уже учатся и по-португальски. То значит, ситуация такая, что нам хочется сохранить украинство, душу, песню и так далее. Но я пришел в эту организацию совсем со своим писательским намерением. Я изложил свою идею, которая называется «Тысячелетняя Украина». Я хочу издать 10 самых важных книг украинских, начиная от киевских времен, наших времен. В каждый том должен включать самые высокие достижения художественной литературы украинской и параллельно с этим политические документы, говорящие о существовании национальной идеи, борьбы за государственность и за справедливость. И, например, мне очень бы хотелось, чтобы народы мира знали, что украинцы первые вообще в мире создали так называемую демократическую конституцию. Пилип Орлик Гетман написал эту конституцию со своими друзьями в Бендерах в 1710 году, 5 апреля она была утверждена. Это документ огромной важности, потому что тогда в Европе царствовали цари и правили короли. Была феодальная система от отца до сына. У нас не было………
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ феодал, мы были не государственным народом, и мы первые...
Не монархическим.
Не монархического. Да? И мы первые сказали, что правление избирает народ. Казаки избирали гетьмана, и избранный этот парламент, сейм казацкий, можно так говорить, ну и гетьман, они были подчинены избирателям своим, они выполняли его, их волю и так далее. Это было до того, как была создана американская конституция или польская, они возникли на 70-90 лет позже. Украинцы первые написали демократическую конституцию. Другое хочу.
Продолжим буквально через мгновение после важной информации на волнах Радио Свобода. Наш диалог с Дмитрием Павлычко.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Памяти Андрея Дмитриевича Сахарова. О личности и наследии великого ученого и гуманиста говорим с Анатолием Шабадом, соратником Сахарова по работе и борьбе, депутатом Госдумы первого созыва. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте Радио Свобода.
Скажите другое. Напомню, что наш гость сегодня поэт Дмитро Павлычко. Мы как раз его прервали на изложение его намерений в Украинской Всемирной Конституционной Раде.
Ну, я хочу добавить к этому то, что природное право тоже было в Киево-Могилянской академии. Первый раз прозвучало из уст профессора этой академии еще раньше, в 18 столетии. То есть, я хочу показать в иконостасе
цивилизации,
да, да. Что обозначает Украина, начиная от слова о полку Игореве, от русской правды, от поучения детям Мономаха, это первый том. Потом идут латинские произведения об Украине, Русин из Кросна и так далее. Ореховский, который пишет поучение королю польскому и говорит, что я русин, то есть украинец, и так далее, и так далее. И это идет через казацкое государство до 19 столетия, Тарас Шевченко, но не только Шевченко, но материалы Кирилло-Мефодиевского братства, то есть политическая программа кирилло-мефодиевцев, Костомаров с его книгой о бытии украинского народа до начала 20 века, когда выступает первый наш, я бы сказал, уже современный государственник Иван Франко. Я издал такую книжку, как «Хрестоматия политических статей Ивана Франко». И, в общем-то, это десятикнижие кончается в конце 20-го столетия, когда возобновилась жизнь украинского государства.
Вот, кстати, об этом. Потому что я почему хочу поставить некий акцент. В эти недели обсуждается вот это 15-летие распада Советского Союза, да, и Беловежская встреча Бориса Ельцина, Леонида Кравчука и Станислава Шушкевича. А вы были тогда одним из советников Леонида Кравчука. И вот очень интересно понять, вот тут ведь разные трактовки, да, одни говорят, что там кто-то поехал туда спасать Советский Союз, а другие говорят, Борис Ельцин, да, а кто-то говорит, что поехал туда, собственно, Леонид Кравчук обмануть Бориса Ельцина, так сказать, предложить ему одно, в результате получилось другое. Вы помните, с какими мыслями, собственно, украинская делегация тогда ехала?
Да, я помню, потому что я пытался сначала, очень хотел поехать с Кравчуком, я был очень близко тогда к нему. Но я потом подумал, что лучше, чтобы это поехал там профессор из Львова. И я не поехал. Но я знаю, я с Леонидом Макаровичем много говорил на эту тему. Он туда ехал совершенно подготовленный к тому, что он там произнес и что он там сделал. Когда Ельцин ему подал чистую бумагу и сказал, пиши пункты нового союза, Кравчук сказал нет. Мы создаем государство, ты и я. Что тогда потребовал Ельцин от Кравчука? И то, что Кравчук сделал, конечно. Прежде всего, сдачу тактического ядерного оружия. Дальше были другие, я думаю, но это самые главные, которые нам надо было перенести и пережить. И то, что мы стали безъядерной страной, очутившись в первых днях независимости как в ядерная страна, это тоже было, это оттуда шло. Я думаю, что в этом мы выиграли. Вообще-то
Но есть направление мысли, надо было оставить. Да, многие украинские
есть, до сих пор но говорят. Но это было невозможно. Это было невозможно, потому что мы не вырабатывали это оружие. Мы его не могли отремонтировать. Мы не могли поменять боеголовки. А они старели. Их надо было менять. И главное, над нами висел страх Чернобыля. И потом еще одно. Куда направить эти баллистические ракеты? Куда? Мы не имели цели.
Ну, это да, это естественно. Это естественно. Не было никакого противника.
А если нет цели, то не нужно... И мы долго говорили с американцами, я был председателем тогда комиссии иностранных дел в парламенте Украины, и я откровенно скажу, я говорил американцам, берите, заплатите нам это самое. Сначала американцы говорили, отдайте это России. Но мы, в общем-то, сказали, лучше это уничтожить на нашей земле, и это так и было сделано. И не потому, что мы думали, что это обратится в оружие против нас, просто мы думали, что России и так достаточно атомного оружия, и не хотели отягощать своего соседа еще добавочными 140 баллистическими ракетами. На каждой было по несколько боеголовок, от одной боеголовки пол Европы можно было, так сказать, уничтожить. Страшное оружие. Но я хочу сказать в том, что мы вот с вами, дорогой Виталий, мы встречались в то время, когда еще Украины независимой не было, но я был уже в Москве, тоже был тогда депутатом Верховного Совета. И я помню, я был на вот мы только что говорили о Сахарове, я был на похоронах Сахарова, я даже написал несколько строф об этом. Но дело не в том, что, я очень хотел, чтобы Украина была независимым государством, но я не верил, что это может случиться за моей жизни, на моих глазах. Я в это не верил. И когда я написал первое предложение акта провозглашения независимости Украины, исходя из того и того и так далее. И я был тогда, кстати, в группе Ельцина в этой Верховном Совете. Я был очень удивлен и до сих пор не могу понять, почему так мало, в общем, русские. Мне прислал поздравление только Афанасий и пани Боннер. Никто из поэтов, из моих, которых я переводил, которых я знал и любил.
Вы имеете в виду в августе 90-го
года? Я имею в виду разные эти времена. И когда мы провозгласили независимость Украины, я сейчас собираюсь как председатель этой Всемирной Рады поехать в Москву. Я очень хочу встретиться с украинцами России, с их председателем, там Дума такой есть, хороший человек.
Да, он у нас был в эфире.
Он был в эфире. Это, мне кажется, что это очень хорошо, что именно он является и членом правительства
Совета Федерации.
И, кстати, там есть библиотека в Москве украинская. Но, как бы вам сказать, позвонили мне, что какая-то там группа скинхедов протестует, пикирует эту бедную нашу библиотеку.
Ну, так это же есть демократия. Скинхеды идут в библиотеку.
А за что? За то,
скинхеды
что
идут в библиотеку, логично все.
За то, что парламент Украины признал Голодомор геноцидом, понимаете? И они обижаются. Я думаю, вы знаете, я часто думаю именно о российско-украинских отношениях. И как писатель, знающий, я многие стихи знал наизусть пушкинские, и особенно я дружил с этим...
В оригинале знали или в своем переводе?
Нет, в оригинале я знал. Но я имел множество друзей. И я не могу никак понять, почему глубинные политики России не могут понять, что независимая Украина – это большое счастье, именно потому что Россия оказалась теперь... от Европы, на расстоянии Украины, которая всегда будет эту Россию.
Вы объясните, что ж тут за счастье такое, оказаться на расстоянии от Европы?
Да,
это счастье?
Это счастье.
Это не счастье.
Это не счастье, потому что раньше это было как бы такая неизвестно какая чья территория. И вообще, если из этого высокого чувства исходить, так много раз уже упоминаемого, но уже совсем втратившего смысл сегодня о братстве и так далее, а все-таки было что-то, что нас связывало? Было. А раз было, то не могло уйти. Но я думаю, что тут мне открыл в свое время Чаадаев глаза на Россию, потому что он справедливо говорил о том, что есть разные страны, но страна, которая хочет учить других, только учить. А пришло время, когда мы, например, никого не хотим учить, но и нас не надо учить.
А вы думаете, что страна не должна учиться вот с другой стороны?
Учиться...
Учить это одно, один. А вот желание учить это думаю, один недостаток, но нежелание учиться это другое.
Я думаю, что учиться надо, но надо находить, соответственно, учителей и учиться не под знаком силы. Понимаете, когда учеба идет, что надо, потому что так надо. А мы вот сейчас пришли в такое, я бы сказал, прекрасное время. Хотя в Украине сейчас тишина. Знаете, я бы назвал состояние нашего общества теперь тишиной.
Если включить телевизор, там все очень громко. На любом заседании, на любой телепрограмме.
Это не важно. Это не важно. Существует тишина, потому что и одна, и другая сторона, которая у нас сейчас как бы наяву, знает хорошо, что где-то там в глубине общества существует разочарование, и никто из этих сторон не может быть уверенным о том, что там их поддерживает. Нет. Дело в том, что поскольку помаранчевые не сумели исполнить почти ни одного своего гасла, завета или, так сказать...
Обещания.
Обещания, да-да-да. Вот. Это повлекло за собой, так сказать, одни примеры. А теперь новая власть, которая хотела бы сделать что-то по-своему, но пытается все время сама себе вставать на горло и на ноги. И, в общем, поэтому я думаю, что мы в такой ситуации, важно очень, важно. Я, например, очень, ну, я не страдаю от этого, что именно
я Восток... Я нашел, кстати, формулу.
Восток. Восток и Запад Украины сегодня вместе, даже при всех конфликтах, но мы друг друга чувствуем. Это очень важно. И в этом смысле, я думаю, что мы переживем этот момент, и Украина будет единой страной. Это очень важно. И страной великой, могущественной, но не могущественной в смысле оружия, а могущественной в том, что ее узнают в мире. Ведь мы же все-таки нация, которая имеет право на то, чтобы ее знали и уважали. Мы умеем обделывать землю, мы умеем петь. Я думаю, что украинские песни – это наша вечность. Мы из песни вышли и не умрем, пока будет существовать наша песня. И вообще есть очень много-много инициативных идей, которые вышли из Украины. Я уже говорил о них. И думаю, которые важны для человечества. Важны. Вот. И то, что мы, будучи так долго негосударственным народом, все-таки возобновили свою государственность, И при всех, так сказать, удерживаем ее, и она состоялась, это Украина. Я думаю, этот народ заслуживает уважения.
Я нашел формулу. Политический шум всегда является превозвестником духовной тишины.
Совершенно верно. Но после тишины всегда наступает время. Море отдыхает для того, чтобы потом поднять волны. И даже земля любит отдыхать. И поэтому мы находимся сейчас в таком состоянии, когда мы отдыхаем и набираем какие-то соки и потенциалы для чего-то такого. Но Украина никогда уже не может отойти и не отойдет от своего, самое главное, суверенного, так сказать, статуса. И есть это желание у людей, не говорящих на украинском языке, а в людей русскоязычных. Этого тоже как-то мои друзья из России не понимают. Ведь мы же не стали независимыми только своими усилиями. Ведь нас поддержали. Я помню первый парламент, когда кто выступал? Выступали на русском языке, которые никогда не говорили по-украински. Да и вообще, даже Кучма хорошо написал в книге «Украина, не Россия», что когда эту дамбу строили, он хорошо отвечал, в «Известиях» было интервью, когда он сказал, чем дамба ближе, тем мы ближе к Западу. И вы услышите, если вы захотите услышать Украину, вы услышите на русском языке. патриотический дух Украины.
Продолжим диалог с Дмитрием Павличко сразу после краткой сводки новостей на Радио Свобода. А сейчас напомню, что сегодня 22 часа по московскому времени, аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущая Ирина Лагунина предлагает вам такие темы. Налоговая амнистия в России, что она даст экономике страны и ее гражданам. Из других тем выпуска «Столетие со дня рождения Леонида Брежнева». Слушайте в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра в пятницу. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. В России отметили День памяти академика Андрея Дмитриевича Сахарова, выдающегося ученого, правозащитника, лауреата Нобелевской премии мира. В ряде городов правозащитники провели акции памяти и пикеты. Глава Росприроднадзора Сергей Сай просит проверить деятельность своего заместителя Олега Митваля. В представлении, направленном главе Министерства природных ресурсов Юрию Трутневу, Сай настаивает на вынесении Митвалю выговора за неэффективную работу. Организаторы марша несогласных намерены провести его 16 декабря в Москве, несмотря на запрет. Столичные власти запретили марш, разрешив лишь митинг на Триумфальной. Власти Германии просят проверить уровень радиации в 20 самолетах Аэрофлота, летавших в Гамбург. На этой неделе полиция Гамбурга обнаружила следы полония-210 в нескольких местах, где побывал российский предприниматель Дмитрий Ковтун. Смерть принцессы Дианы была трагической случайностью и ни в коем случае не убийством. Этот вывод обнародовали сегодня британские эксперты, в течение 3 лет исследовавшие обстоятельства гибели принцессы в Париже в 1997 году. Правительство Чехии обратилось к властям Белоруссии с призывом освободить из заключения лидера оппозиции Александра Козулина и немедленно направить его на лечение после длительной голодовки. Европейский Союз с 2012 года вводит единый тип водительских прав. В настоящее время в 25 странах ЕС имеют хождение порядка 110 различных видов этих документов. Пожар в здании Института общей патологии на севере Москвы локализован, данных о пострадавших не поступало. В Афганистане совершен новый теракт. Погибли 4 человека, ранены 15.
Время гостей на волнах Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. В нашей киевской студии сегодня поэт, председатель Украинской Всемирной Коалиционной Рады Дмитро Павличко. Напомню, уважаемые слушатели, что вы можете присоединиться через какой-то момент к нашему диалогу с гостем по телефону 8 800 200 2212. Звоните, задавайте ваши вопросы. Дмитрий Васильевич, у меня есть, собственно, знаете, такая мысль относительно того, что вы сказали о том, что украинцы не были государственным народом. Ну, это тоже ведь может быть вещь относительная. Я что имею в виду? Вот смотрите, вот, допустим, там шотландцы. Они многие там столетия не были государственным народом. С момента, как шотландский король переехал в Лондон чуть ли не со всем двором, да, и там, по сути, шотландское государство стало частью Великобритании. Но они ведь всегда себя воспринимали и воспринимают до сих пор как строители вот этой Британской империи, да, что это была еще и империя шотландцев. А может быть, Российская империя с того времени, как появилось в ней большое количество украинцев, она еще была Украинской империей. А может быть, украинцы, которые жили в Великом княжестве Литовском, занимали там важное положение, были представителями знати, власти, духовенства, науки. Они тоже были государственным народом в этом государстве. Может, просто украинцы были государственно образующим народом для тех имперских, по большому счету, образований, которые были на этой территории.
Ну, естественно.
И такие же они уже не были неопытные крестьяне, которые там смотрели в небо. Боже, да?
Но зачем мы...
Ну, потому что сейчас такой вот миф вырабатывается национальный.
Это не миф, это все правда. Мы, украинцы, многие украинцы, выдающиеся украинцы, прежде всего профессора Киево-Могилянской академии, которые переехали при Петре Первом в Россию, они ведь создали идеологию империи. Вот. Это мы знаем. И более того, были академики, которые половину, я думаю, в общем-то, великих мужей, а возьмите только Гоголя, который создал определенную культуру русской прозы и так далее. Но тем не менее, это не значит, но это мы должны были делать, потому что мы были оторваны от своего. Все Весь процесс этого строительства Российской империи украинцами сводился к тому, что мы как нация, как народ со своим языком, со своей культурой должны были исчезнуть. Это было задание царя, который многие разные русские цари, и чем дальше один от другого, тем хлеще запрещали украинский язык. Дошло уже 1876 год, известный запрет. Дальше дошло до того, что уже за моих времен юношеских, когда Никита Хрущев, тоже украинец, кстати, тоже строил советскую и российскую империю, тоже. Так же самое, как грузин Сталин, или там были Кагановичи, евреи и так далее. Все было интернационально, но Российская империя ни в советские, ни в старые времена не была никогда интернациональной. Она ведь была всегда, именно нацеленной на одно. Должно было победить русское начало, я так бы сказал, мягко говоря. И поэтому, если бы... Другое дело, Шотландия, и там было совсем другое. Почему мы...
Ну, там тоже победило английское начало, шотландцы говорят по-английски.
Тем не менее, они говорят по-английски. Но вы знаете, как они все помнят, что они шотландцы тоже?
Да, конечно.
Они помнят, спросите Клинтона и других президентов, которые были, они всегда помнят, что они из Шотландии. Значит, вообще-то национальный дух...
Клинтон ирландец.
Он ирландец.
Он бы на вас обиделся.
Я бы обиделся, я прошу извинения, господин Клинтон. Но, вы понимаете, есть народы, которые умеют оставаться собой национально, в общем, не имея государственной, и живущие, и все время остаются со своей национальной идентичностью. Возьмите евреев, хотя у них есть государство, но они многие живут по всему миру, и они остаются евреями, будучи великими людьми того или другого культурного центра.
Это вера. Украинцы и русские были людьми одной веры.
Но не совсем вера. Я думаю, что вера это было когда-то, во времена... Бен-Галеви, а сейчас уже это немножко и не так. Но дело не в этом. Дело в том, что была именно вера, я не знаю, когда это там началось в Москве, было это раньше до Екатерины или во времена этой немецкой царицы России, когда была вера, что это возможно превратить и Польшу, и Восток, и Кавказ, и так далее, превратить в нечто такое, значит, типично русское, то где-то там-то национальное даже нравилось кому-то, но в общем-то шла не то жестокая борьба. Я из Западной Украины, я помню, как нас освобождали, как мои родители вышли и вынесли флаг, сине-желтый прапор, приветствуя советских солдат в 1939 году, и подошел КГБист и сказал, это надо снять, а это красный, а красного не было, надо было снять юбку там красную и повесить. Но кто повесил этот флаг, уже через 2-3 дня сидели в тюрьме, а потом их всех расстреляли.
Ну, это вопрос, видите, такого совсем другого отношения
к реальности. Но это реальность, потому что многие люди в Западной Украине верили, что идет Украина. Идет не Советский Союз, идет Украина. И я тоже так маленьким понимал, но это... Я просто хочу сказать,
знаете, один мой хороший знакомый как-то рассказывал, что когда советские танки вошли в литовский городок, в местечко еврейское, где он жил, его дядя, коммунист, который тоже там ждал, считал, что будет вот такая свободная социалистическая Литва, бросился к танку и стал целовать лафет. И мать их сказала, мудрая старая женщина сказала, «Боже мой, зачем ты целуешь эту сталь?» Это афоризм.
Ну, афоризм, да. Но мы целовали сталь. Мы целовали. Но я хочу сказать просто, я знаю, что мое время, в моем времени не будет переубеждена определенная часть России в том, что Украина, именно России нужна как независимое государство. Потому что как только мы бы начали создавать нечто вроде, даже с Белоруссией у России ничего не выходит. То, что происходит сегодня, несмотря на то, что белорусы признали второй язык, почти белорусского языка нет в Беларуси, я там бывал и видел, и знаю. Это очень страшно даже. И Я бы на месте россиян бы запретил бы эту русификацию Белоруссии, потому что она никогда не... Никогда Белоруссия не будет абсолютно...
А вы думаете, они могут что-то запретить?
Могут. Я думаю, могут. Потому что рабство надо тоже запрещать. А не только, так сказать, сознательных героев. Я думаю, что время придет. Потому что мы живем в такое время, когда силой почти уже ничего не удастся сделать. Уже нет. Уже вокруг, целая планета. Там идут еще войны на Ближнем Востоке и так далее. Еще где-то там может быть. Но я думаю, что Европа, западный мир, и в том числе и Россия, слава Богу, мы все попали в историческое время, когда ничего нельзя будет решить при помощи оружия и так далее. И национальное сознание, которое является сегодня ведущим вообще в мире, национальное сознание. Мы хотели сказать, что самое главное было классовое сознание. Оказалось, что из классового сознания ничего не вышло, что национальное сознание победило.
А вы знаете, вот ведь, может быть, уже не нужно россиян убеждать в том, что украинцы или белорусы, там даже, что это чужие люди из других стран. Смотрите, Россия сейчас продает нефть и газ, и Украине вот теперь уже вроде бы собирается Белоруссию по ценам международным. И все согласны. Это общество считает, что это правильно.
Правильно.
Или, например, ограничивают там торговлю не граждан России на рынках. Значит, и граждан Украины и Белоруссии тоже. Не только же там, условно говоря, людей из кавказских стран. И тоже все считают, что это правильно, что россияне должны торговать на рынках. Пройдена, по крайней мере, экономическая точка невозврата, когда понятно, что вот здесь чужие, а вот здесь свои. За границей,
все
да?
Правильно, идет глобализация, которая угрожает именно этому национальному сознанию. И то, что, например, в Украине существует так много российских фирм, это тоже нормально, потому что было бы глупо, если бы мы запретили. А так, это и есть знак времени. Мы не можем быть одними только. Мы не можем быть отделены от мира. И мы не хотим этого, но в этой глобализации существует, конечно, нечто такое, что угрожает, в общем, миру, потому что если мы все забудем, мы уже все одинаковые. Посмотрите, как мы одеты, и узнаете там в Европе или в Америке людей, которые бы не так одевались, как мы. Нет.
Вы все... хотели бы, чтобы я в кипе пришел?
Я бы не хотел, я бы не пришел к вам, как запорожский казак и так далее. Я не имею сейчас, хотя
нет, люди ходят сейчас, молодые люди по Киеву, в вышиванках, очень красиво.
Но вышиванка это не так страшно. Но я говорю в том, что все, унификация идет страшная. Это нам угрожает всем. Но именно я говорю, что чем мы можем спасти и свои народы, и весь мир, именно надо отстоять все же эту разность, чтобы единство было в разности, или как это сказать, там есть по-латыни это все, это написано на разных парламентах, если мы будем все одинаковы. Если будет, как это, есть русская песня, березки, все должны быть, все деревья должны быть березки, тогда это будет очень плохо. Я думаю, что это прекрасное время, которое пришло. Мы не надеялись с вами, что так может случиться. Кто, как эта огромная империя была так создана, была так укреплена всякими, значит, идеологемами, страхом, тюрьмами.
В школах учили, как Владимир Ильич Ленин сказал полицейскому: «Стена-то гнилая,
да.
Кни и развалится».
Да.
Давайте послушаем звонок Петра Михайловича. Здравствуйте, Петр Михайлович.
Добрый вечер, Виталий. Если можно, два свидетельства и один вопрос.
Давайте, только будьте кратки, пожалуйста.
Да, кратки. Ну, во-первых, до свидетельства Тертуллиан во втором веке нашей эры по поводу триединства христианского Бога сказал: «Не слияно и не раздельно». Это первое. Второе. В махровые хрущевские времена я был сыном военного врача, и мы много ездили по стране Советов. Ни в одной союзной республике, согласно союзному законодательству, детей военнослужащих не заставляли учить национальный язык, потому что полгода в одной республике, полгода в другой и так далее. За исключением Украины. в Белоруссии не заставляли учить даже детей офицеров КГБ. Ну. А на Украине всех... На 2 месяца приехал на Украину. Будь любезен, мова. Это первый момент.
Должен вам сказать, Петр Михайлович, сразу, что в мое время, когда я учился в школе, не знаю, когда Дмитрий Васильевич учился, уже детей военнослужащих им разрешали не учить украинский язык. И мы их всегда, кстати, очень жалели. Как это ни странно. Не завидовали, им жалели. Уж, казалось бы, была возможность бесплатно еще один язык выучить, а они бедные не могли. Им просто даже и не давали такой возможности, как правило. А давайте вопрос.
Да, значит, есть такое понятие языковой интерференции. Если 2 месяца один язык, 2 месяца другой, 3 месяца третий, то ничего хорошего из этого не получится. Второе свидетельство – это в махровые брежневские времена делегация, ну не делегация, а тур, туры из Москвы на экскурсию в Киев. И для них экскурсию вели на украинском языке. Такого не было тоже ни в одной союзной республике. Да, а теперь третий вопрос.
А теперь третий вопрос.
Да, а теперь вопрос. Скажите, пожалуйста, а случайно Индия не экспортировала слонов с Украины?
Это был юмор.
Ясно, ясно. Я думаю, что задающий вопросы господин плохо знает ситуацию в Украине. В Киеве было 100, приблизительно 130 школ. 100 из них, это было именно в 60-х, уже в конце 50-х годов, именно при Хрущеве это было, 100 были русскоязычные, то есть никакие военные, детям украинским.
Нет, имеется, наверное, в виду, когда в русских школах, в русских школах был украинский язык как предмет, там
Но было же то, что украинские дети, было так организовано все, что школы становились русскими, и они ходили приходил секретарь райкома, собирал учителей и сказал, завтра эта школа русскоязычная. Все, все дети останутся, никто не смел пикнуть. И поэтому 100 школ было русскоязычных, было 30 так называемых украинских, но и там это были только вывески. Поэтому, я думаю, все
украинских
то... Украинские вывески. Кстати, до сих пор у нас в Киеве тоже очень многие школы украинские, но все говорят там по-русски. Это тоже есть традиция.
Могу свидетельствовать нашему дорогому слушателю, что я учился в русской школе в Киеве и видел своими глазами, как дети приходили в первый класс. И они были, кстати, украиноязычные. Нужно были их же родители. Приезжали в Киев, в Киевской области и села. Вот они в первом, втором классе еще говорили между собой.
По-украински.
А потом их переучивали. И где-то к 8 классу я им должен был проверять сочинение, потому что они на родном языке не могли писать текст.
Абсолютно. Поэтому...
Да?
Поэтому разные такие приключения отдельные могли быть, что там кто-то заставлял, какой-то там экскурсии мог видеть. Но мы должны ведь знать, что преследование за вышитую рубашку, за произнесенную по-украинскую речь на собрании партийном, потом этот человек уже считался националистом, и если это был писатель... то он за границу уже выезжал только каждый второй раз или каждый пятый раз. Я сам все это пережил. Кстати, я тоже, я был членом партии, я пытался все это понять, и я пытался доказать, я говорил в лицо, например, Петру Шелесту, первому секретарю ЦК Украины, почему мы Россию любим больше, чем родную Украину, почему мы своих детей переучим. Почему? А он мне показал ножницами на язык, вот так сказал, пока я не могу по радио, но поймите, пальчики как ножницы, и сказал, помни, ты живешь не в такое время, вот твоя дорога, это тычина, гончар, вот пиши так, как они. Все. И поэтому ошибка, которую понесла российская нация, поверив в коммунизм, и сделав из коммунизма маску великодержавного шовинизма. Это огромная ошибка, и это должно было закончиться развалом Союза. Иначе им быть не могло. Только мы бы должны, два народа, и не только два, вообще народы должны сделать вывод из этого. Раз это случилось, значит, как писал Маяковский, значит, это кому-то нужно. Почему такие огромные силы, такие мощные стены можно было пальчиком так проткнуть? Да потому что вспомните Тбилиси, вспомните Вильнюс, что было, этих 16 литовцев, убитых танками и так далее. Везде Горбачев шатался, пытался это увязать, невозможно было. И слава Богу, мы должны сказать, и слава Богу, наконец мы можем теперь говорить как свободные люди, один, нация с нацией, человек с человеком.
Послушаем. Звонок Виктор. Здравствуйте, Виктор.
Да, добрый день. Я тоже одно свидетельство и вопрос. Свидетельство короткое. Учился в Донецкой области, Артемовский район, окончил школу на украинском языке в 64-м году. Учитель истории Иван Петрович Кацура, бывший военный, на уроках приходил в украинской вышитой рубашке. Природа не терпит пустоты. Вместо старых мифов советских мы вот слышим сейчас новые мифы. Но это ладно. У меня вопрос. Дмитро Павличков, скажите, будь ласка, ваши поэтические сборники, тиражи в советское время, вот скажем, в Донецкой области, там вот я в книжных магазинах видел много, значит, сколько было тогда и сколько вы выпустили сейчас? И что от этого изменилось в сознании украинцев и русских, живущих на Украине? Спасибо.
Вы знаете, вот что случилось. Сейчас неважны писатели. Писатели, когда я выступал в советское время и в одной строфе пытался критиковать ситуацию тогдашнюю, миллионы людей, тысячи людей приходили и слушали. Слушали Евтушенко, слушали другие. Вы помните, как все шли на этот литературный вес? Сегодня...
Ну, потому что поэт в России больше, чем поэт.
Да, чем поэт. Но сейчас поэт в России и поэт в Украине уже не больше, чем поэт. Сейчас уже нет этого. Почему? Потому что пришло совершенно другое время. Свободу произносят прежде всего политики. Они, правда, очень много среди них людей, которые не умеют, в общем, это говорить, то, что им надо бы говорить. Потому что низкая культура наших политиков, всех и в России, и в Украине, это очевидный факт. Но дело в том, что мы потеряли, это огромная потеря, влияние духов, я бы сказал, литературы, настоящей литературы на состояние общества. Потеряно. Потеряно, потому что пришло время доллара и денег и так далее. Но, с другой стороны, мы это переживем, мы пройдем, мы должны через это пройти. И иначе дороги у человечества нет. Мы должны пройти были через эту страшную, такую революционную эволюцию, в которой мы живем. И я верю в то, что мы имеем право. Да, мои тиражи, вы знаете, моя книга, которая была запрещена и порезана на сечкарне, вышла, правда, Клыч в 58-м году, она вышла 40-тысячным тиражом. Сейчас мои книги издаются тысячным тиражом. Да, это правда. Больше того, я должен стоять на коленях перед банкиром и просить, чтобы он дал деньги на издание той или иной. Я издал довольно много книг за свой личный, за свой счет. Я был послом, я был депутатом и так далее. Но я знаю, как и другие писатели сейчас живут, и не только... Не только у нас, и в Польше, и в других странах, где при социализме литература оплачивалась, но и она и служила. Сейчас она свободна, и поэтому я думаю, что это лучше. Тем не менее, я считаю, что внимание к литературе, к искусству, к жизни, к духовной жизни общества у нас упало. И это принадлежит к негативным чертам нашего времени. И я думаю, что или мы выйдем из этого и вернемся к уважению слова, пишут, правда, у нас сегодня пишут и в России, и везде, пишут, все пишут. Каждый продаст корову или там машину, что-нибудь, чтобы издать графоманские сборники своих стихов, прозы. Вообще случился такой... Ну, вулкан, который идет на народы литературные. Это тоже сейчас вообще нет властителей дум. Где эти властители дум среди писателей русских сегодня? Я думаю, и среди писателей украинских тоже. Где они? Но, тем не менее, я знаю, что обществу надоест это все. И придет время, когда эти властители не будут, потому что мы всегда будем иметь дело с неидеальным обществом и с неидеальной государственностью, с неидеальной жизнью. И тогда, когда понимаем, что чего не хватает для фундаментальной жизни, чего не хватает? Определенной какой-то правды всегда не хватает. Всегда общество и политика пытаются что-то зажать, что-то не допустить. И это мы чувствуем сейчас. И главным нашим, я бы сказал, нашей бедой нашего времени есть то, что мы начали почти поголовно все верить в то, что важно иметь толстый кошелек. это большая ошибка. Счастье не в кошельке.
Последний вопрос послушаем. Александр, здравствуйте. Только будьте кратким, мы уже приближаемся к
концу. Краткий, у меня краткий вопрос. Кучма написал книгу «Украина не Россия». Как ваш гость считает, а Крым – это Украина или нет?
Это стабильный вопрос в таких диалогах.
Ну, знаете, я не спрашиваю русских, Чечня – это Россия или нет. Давайте я не хочу об этом. Естественно, Крым – это автономная республика в составе Украины. И, значит, в 15-16 веке в Крыму жило больше украинцев, чем есть переписи населения тех времен, потому что нас брали в Ясыр, но мы там любили виноград, оставаться и так далее. Поэтому я думаю, что это прежде всего и не русская, и не украинская, а скорее всего это таврическая, греческая, татарская земля, которую и русские, и украинцы заселяли. И сейчас это земля, которая принадлежит по воле Крыма и по воле российского, так сказать, советского государства, которое поняло, что таврическая губерния должна быть органической. Если бы, не дай бог, Крым оторвали от Украины, то я думаю, что это была бы большая трагедия и для Украины, и для Крыма, и для России. Я думаю, что это прекрасно, что Крым с Украиной, и Россия приезжает на Крымские берега, и купается там. Я очень приятно, очень люблю смотреть на русских девушек.
Если в Крыму.
В Крыму, да.
Это вы так не стандарты, потому что, видите, люди говорят, что они приезжают в Киев посмотреть на украинских девушек.
Но я люблю и русских.
Если это как раз такие, знаете, уже почти святочные мотивы у нас пошли, потому что как раз праздничная программа у нас уже начинается. Хочу спросить у вас в окончании этого диалога, как вы все-таки думаете вот в будущем? Найдется вот это, вот, сказать, золотое сечение взаимопонимания, да, которого мы даже вот по беседе с радиослушателями, есть некое все-таки и желание понять, и желание уколоть. Оно всегда так бывает. Как, говоришь ли ты с украинцем о России, или говоришь с русским об Украине, так тоже бывают украинские радиослушатели. И вот это вот чувствуется, да? Такое вот сближение и отторжение одновременно. Это вот так навсегда?
Нет, это не навсегда. Ничего навсегда не бывает. И я помню, как плакал принц Уэльский, когда опускали знамя английское где-то там в Гонконге. И я думаю, что я понимаю русских людей, которые тяжело переносят ту ситуацию, ведь можно было приехать куда угодно далеко от Москвы, на Украину, в Ужгород или так далее, и тебе как русскому было определенное отношение, это было понятно. И сейчас это изменилось. Но, с другой стороны, я бы хотел, чтобы русские люди, русская нация, огромная, с большой культурой, европейской литературой и так далее, чтобы она сейчас могла понять одну самую важную для себя истину. Быть собой и только собой. Не надо никого больше завоевывать и никого уничтожать и ни с кем воевать. Надо огромную Россию сделать русской землей, счастливой землей, и все, и будет хорошо. Есть в Украине тоже разные люди. Есть в Украине люди, которые хотели бы куда-то присоединиться обязательно. Тоже не надо. Есть в Украине, но я как украинец считаю, я чувствую это, я знаю, это мое сердце говорит. Украинская общественность, элита политическая, литературная и так далее, это все патриотическая элита. Мы хотим иметь свое государство, и не больше. И мы не хотим никого учить, хотим учиться.
Спасибо. Напомню, что гостем нашей сегодняшней программы был поэт, представитель Украинской Всемирной Коалиционной Рады Дмитро Павличко. Спасибо, Дмитро Васильевич, за то, что были здесь. Продюсер Сергей Балабанов, вел программу Виталий Портников. А сегодня, сразу после нашей программы, 20 часов, время свободы. Итоги дня подведет Дмитрий Волчек. Организаторам марша несогласных угрожают уголовной ответственностью. В ростовском суде свидетели дают показания по делу Ульмана. Полиция опровергает, что Дмитрий Ковтун тайно побывал в Берлине. И новое исследование проливает свет на тайну публикации доктора Живаго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520.